Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях викарий Московской епархии, епископ Балашихинский Николай. Здравствуйте, владыка.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Благословите наших телезрителей.
Господь да благословит всех вас. Желаю всем вам многих милостей от Пресвятой Богородицы ради иконы ее именуемой Владимирской. Совершаем мы сегодня вечером и завтра великий и торжественный праздник Сретения иконы Матери Божией Владимирской в Москве.
Вы можете позвонить к нам в студию, задать интересующие вас вопросы. Телефон в Москве 8-495-781-49-54. Итак, первый вопрос. У меня такая ситуация, не знаю, как правильно назвать свое состояние. Я не воцерковленный человек, пытаюсь сделать какие-то первые шаги. Долго собиралась на исповедь. Первый раз прямо заставляла себя. Опыта нет никакого. Нахожусь на самой нижайшей ступени понимания. Готовилась по дневнику кающегося, чтобы хоть что-то было для начала. Батюшке сказала, что я первый раз лески с собой забыла. Когда дошла моя очередь, не смогла выдавить ни слова. Батюшка сказал прийти на следующий день. Когда дошла моя очередь на следующий день, я показала все эти листы, спросила, с чего начать. Все ли перечислять и вообще, что мне делать? Потому что я была в полном смятении, незнании и так далее. Батюшке, конечно, некогда было все это слушать. Я попыталась начать перечислять, но он сказал, что это очень долго. Возникла пауза. Я что-то еще из себя повыдавливала, и батюшка мне грехи отпустил. Но мне кажется, что все это не считается. Мне нужно идти заново и все начать снова. Но мне тяжело. Я понимаю, что батюшка ни при чем, но мне теперь физически неизвестно, как поступить. Прийти в этот же храм, пойти к другому батюшке, рассказать ему и снова пробовать. Как поступить, подскажите.
Ну, прежде всего, решимость избавиться от всего того, что накопилось, от всего того, что занимает вот этот вот, наверное, немалый перечень. Это прежде всего. Кроме того, я бы советовал выделить главное. Что больше всего мешает христианскому, нормальному христианскому существованию, бытию? Что больше всего мешает на данный момент? Знаете, когда человек идет к зубному врачу с какой-нибудь хронической зубной болью, падает на улице и ломает руку, то прежде всего его везут в травмопункт и оказывают помощь там. Вот примерно такая ситуация, когда острые грехи, которые вот больнее всего из сегодняшней, больше всего мешают. Надо прежде всего избавляться от них. Что касается вот этого огромного перечня того, что можно... Тут такой литературы немало, и есть, по-моему, перечень грехов, который чуть не 1500 нас содержит, всяких разных позиций. Но это иногда смешные очень, даже не хочу их перечислять. Вещи там бывают написаны забавные, не потому что они плохие, как говорится, плохо изложены, просто есть вещи, которые можно и нужно исправить, не вынося их на исповедь. Разлил, разбил стакан, что делать? Подобрать осколки, постараться быть аккуратнее. Что касается встречи с тем или иным священником по поводу следующей исповеди, надо просто-напросто постараться это сделать как можно быстрее. И сказать, что я новоначальное, у меня не все пока ясно, но больше всего меня сегодня тревожит то, что я вчера на работе поссорился там, или дома поссорился со своим близким. Вот как-то я не найду общего языка. Или я гневливый, или я ленивый, или я там еще что-нибудь. Вот если мы эти грехи начнем преодолевать, то все остальное выстроится в некую систему ценностей, которую мы сможем, в которой мы легко сможем определить, что действительно нам необходимо сейчас. Так что самое главное не смущаться и не бояться. Я бы посоветовал все-таки приходить на исповедь не тогда, когда огромное количество народу, не под большой праздник, и чтобы у священника была возможность послушать. Но не многословием достигается осуществление этого великого чуда, покаяния, а все-таки искренностью и глубиной. Раскаяние в содеянном – это прежде всего изменение жизни своей. Если это изменение жизни произошло, то это самое главное. Ну вот, если коротко, то так, а если подробнее, то, может быть, когда время останется, чуть раскроем это. Спасибо за вопрос.
Следующий вопрос. Здравствуйте. Существует мнение, что дни рождения, юбилей нельзя отмечать заранее. Хотелось бы узнать, это на самом деле или это суеверие? Заранее спасибо за ответ.
Ну, то, что это не имеет отношения к жизни церковной, к жизни духовной, это, по-моему, ясно и вопрошающему. Суеверие ли это? Ну, конечно, если человек через 2 года будет отмечать какой-нибудь юбилей, а хочет, чтобы ему сегодня подарили подарки, отметить заранее это смешно. А если удобнее пригласить гостей на выходные дни, когда они свободны, а не в рабочий день собирать какую-то компанию на свой день, на день своего рождения, то это, наверное, вполне допустимо. Ну, как-то это скорее из области суеверия. Ой, как это я отмечу, а вдруг не доживу. Ну, не доживу, значит, не доживу. Меня уже поздравили. Бояться этого не надо. Надо просто не делать из этого какого-то вот такого камня преткновения. То есть, тут действительно не о чем думать. Ну, бывают ситуации, когда человек куда-то уезжает, улетает там в далекую командировку, а мы его приглашаем. Он придет заранее и поздравит. Ну, что плохого-то? Угу. Слава Богу, что поздравил, вспомнил. Так что не забивать себе голову этой ерундой. Это, конечно, суеверие. Как удобно, так и делать. Все.
У нас первый звонок.
Спасибо.
Звонок из Татарстана. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Откройте, пожалуйста. Вот мы с мужем ребенка хотим, и у нас не получается. И мы вот, ну, и в церковь ходим, и исповедуемся, прочищаемся, соборуемся. Может, мы неправильно что-то делаем? Подскажите, пожалуйста, может, куда нам съездить? Или что-нибудь еще почитать нам?
Вы знаете, желание иметь детей — это дело не просто естественное, это просто совершенно необходимое для супругов. Если они для другого вступили в брак, то это как-то странно. Но вот есть примеры, замечательные примеры из Священного Писания и из Священного Предания, в которых как раз речь идет о тех людях, которые долго были в браке и не имели детей, но молились, были друг другу верны, и в конце концов этот брак был увенчан рождением в одном случае Иоанна Крестителя, в другом случае даже самой Пресвятой Богородицы. Так что бывает иногда и у долго живущих в браке бездетных супругов чудом Божьим Господь совершает эту для них великую радость. Но есть еще одно «но». Если есть возможность, и вот об этом я просто-напросто хотел бы предложить подумать вам, если есть возможность, можно ведь взять того ребенка на воспитание, кому остро необходимо, по-настоящему необходима родительская опека. То есть просто-напросто кого-то усыновить или удочерить. Вот мне известен, я, по-моему, даже когда-то здесь, на «Союзе», в эфире рассказывал эту историю об одной знакомой семье. Ну, главные действующие лица уже умерли, которые до Великой Отечественной войны усыновили, случайно оказавшись вместе на месте отдыха, усыновили мальчонку. У него родители умерли, причем отец вот буквально на глазах погиб. Взяли они его к себе в Ленинград тогдашний, выучили его, и стал он выдающимся хирургом, великим, можно сказать, хирургом в своей сфере, области. И вот когда они его взяли, уже он так достаточно вырос, у этих бездетных супругов и своя дочь родилась. То есть, понимаете как, бывает иногда Господь дает возможность вот спасения в буквальном смысле этого слова, а может быть даже и раскрытие талантов человека, который остался без родителей. Вот если вы такового усыновите, то Господь вас не просто утешит, а утешит самым неожиданным, самым удивительным и самым спасительным для всех образом. Ну вот как совет. Спасибо.
Спасибо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему убийство на войне не считается грехом? Да, человек на войне кладет живот за други своя, но какой ценой? Он уничтожает таких же живых, мыслящих, любящих людей, приносит страдания их близким. Разве это не грех?
Ну, вы знаете, иногда бывает действительно грех и убийство на войне. Ну, вот недавние события, которые все для нас очень трагичны. И ежедневно церковь молилась и молится о установлении мира на украинской земле. Ведь когда на голову мирных жителей сбрасывают бомбы или артиллерийскому обстрелу подвергают. Это не война, это настоящее убийство. Тут никакого оправдания не может быть. Другой случай. Если человек до последней капли крови защищает родную землю, ну, скажем, Великая Отечественная война и битва под Ленинградом, когда и бойцы Красной Армии, и жители города, ополченцы, и от мала до велика защищали город свой. Конечно, они убивали врага. Но можно ли назвать это грехом? Еще ситуация, контртеррористическая операция какая-нибудь. Или вот недавний наш этот скорбный юбилей событий в Беслане. Мне доводилось общаться по долгу службы своей. Я с многими из них имею это общение. С теми мужественными воинами, которые выручали этих несчастных детей-заложников. Да, им приходилось убивать террористов. Они стреляли в них. Но это был единственный способ предотвратить зло, пресечь зло. Когда какой-нибудь убийца, захватив заложников, там, вынуждает его застрелить, будет ли грехом такое преступление, в кавычках? Нет, это не будет делом действительно благим. Так что по плодам вот того, что делается, можно легко определить, что это действительно не греховное поведение. Воины, защищающие родину свою, это люди, которые исполняющие свой долг. И это не убийство, это защита, если угодно, жизни огромного количества простых мирных людей. Так что вот, наверное, если коротко, то так. Надеюсь, ответил.
Следующий вопрос. Недавно я прочла книгу о старце Самуиле, который жил на Украине в районе Харькова. Скончался в 90-х годах прошлого века. Он говорит, что Дева Мария посмотрела на букет ароматных роз, которые появились у нее в правом боку, а потом она там увидела младенца. Это был Иисус Христос, который сказал: «Азм, есть Бог твой». Как к этому относиться? Принимать или воздержаться?
Ну, вы знаете, как-то мне хочется больше доверять Священному Писанию, где очень подробно описано это событие благой вести, который принес Архангел Пречистой Деве Марии, и что ее подвиг – это был не случайно найденный на теле там, или в боку букет роз, это добровольное принятие великого служения всему роду человеческому. Когда с благой вестью к ней пришел архангел, она изумилась, удивилась, а как это может быть, если я девица и не знаю мужа? Он отвечал: «Дух Святой найдет на тебя, и силы Вышнего осенит тебя». И вот это мгновение, на которое, если можно так сказать, задумалась Пресвятая Дева, и потом ответила: «Се, раба Господня, будет по глаголу твоему». Это ее добровольное согласие на это то, что она в ответ на это предложение. И Дух Святой тогда вот совершил это чудо. Ну, поэтому я не знаю, я не читал эту книгу, я не знаю об этом человеке ничего, но это как бы досужие вымыслы. Все-таки можно как-то поэтически представить дитя в виде благоухающих цветов. Кстати сказать, роз как таковых в то время не было. Розы – это все-таки достаточно поздние. То есть были дикие цветы шиповника. Как это все так? Ну, то есть это, конечно, знаете, из такой самодеятельности, о которой даже неловко говорить. Так что давайте все-таки Евангелию доверять больше, чем понятно чему. Спасибо за вопрос.
У нас снова звонок, снова из Татарстана.
Спасибо.
Это снова я вам звонила вот недавно.
Хорошо.
Просто неправильно задала вам вопрос.
Да.
У нас в семье есть двое взрослых детей.
Прекрасно.
Мы недавно, ну, лет 8 с мужем обвенчались.
Очень хорошо.
И хотели бы еще вот ребенка. У нас не получается. Вот тут я хотела спросить.
А вот я вам отвечаю, что вы подумайте, что наверняка есть...
Вот еще.
Что наверняка есть младенец, у которого нет родителей, который мечтает, пусть даже совсем маленький, грудной, о том, чтобы у него были родители. Может быть, взять на воспитание такового? Ведь наверняка есть. И, вы знаете, надо помолиться о том, чтобы Господь дал. Вот у меня совершенно недавно была такая ситуация, когда, так не хочу уточнять, чтобы никого, ничьи интересы не затрагивать, некая семья обратилась вот с такой же просьбой. У них, правда, детей не было вообще. И я предложил, я говорю, вот, вы знаете, вот наверняка найдется, кого надо усыновить, там, удочерить и так далее. Они начали посещать курсы, сейчас положим на приемным родителям проходить определенные, так сказать, образовательные, иметь ценз. Начали посещать, и вдруг звонят им буквально через день, как начали они молиться. И говорят, вот есть ребенок, возьмете? Возьмем. И вы знаете, такое чудо, что просто слов нет. Так что вот давайте так, молиться о том, чтобы Господь дал вам такое чадо, которое вам нужно, а самое главное, кому вы будете нужны. Это может быть нерожденный непосредственно вами, но любимый, дорогой, ценный, очень-очень нужный всем младенец. Помоги Господи вам в этом.
Спасибо. У нас еще один вопрос.
Да, форма. Давайте.
Объясните, пожалуйста, в чем может выражаться отречение от мира для семейного человека, например, для жены?
Ну, вы знаете, отречение от мира – это ведь не отречение, это не то, что там куда-то в раковину улиточка спряталась, усики эти свои убрала и сидит там, ждет не знаю чего. Отречение от грехов мира, от соблазнов мира – это неплохо. Если семейная женщина вместо того, чтобы идти на какую-нибудь корпоративную вечеринку или там еще на какое-нибудь увеселение ненужное, идет домой с детьми своими, идет ну, в храм прекрасно, да хотя бы в зоопарк, уделяет больше времени семье, так это и будет отречение от мира. Она может при этом работать, она может при этом быть верующим человеком, посещать храм. Но не замыкаться на каком-то таком вот совершенно полной изоляции от окружающих. Быть готовым помочь всякому. Ведь смысл вот для нас, традиционный смысл православного монашества, это когда, уходя от соблазнов мира, это люди служили миру своей молитвой, своей любовью и своими конкретными делами. Вот мы в этом году преподобного Сергия прославляем, и 800-летие постоянно вот как бы у нас на устах. Ведь это человек, который ушел в дремучий лес, там жил один в буквальном смысле этого слова, но когда понадобилось, он открыл себя для огромного количества людей, и учеников, и просто ищущих, так сказать, совопросников, и для власть имущих, и для врагам, можно сказать. Ведь он очень много сделал. Так что вот уж куда изолированнее быть, чем отшельник-монах. А вот, оказывается, такую великую роль в истории нашей сыграл. Ну, вот, наверное, вот если такую цель ставить, чтобы быть максимально исполнить призыв Божий к любви, к Богу и ближним, это будет, на самом деле, уходом от мира, от соблазнов мира, но в то же время очень полезным уходом. Ну, вот как-то так, по-моему. Спасибо за вопрос.
Еще один звонок у нас.
Давайте.
Звонок из Белгородской области. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я не помню где, но я слышал такое высказывание, не знаю, кто это говорил. Самое страшное – это привыкнуть к своей вере. Как вы считаете, сейчас это не происходит, что все катится как бы по одному. Пришел, отстоял, сделал какие-то движения, какие-то обряды совершил. Пришел домой, и все так повторяется, повторяется. Служение превращается как бы в работу. И получается, что
спасибо.
Дела делаются, а результата нет, человек не меняется.
Спасибо, я понял ваш вопрос. Вы знаете, неожиданный ответ для меня. Вот сейчас вспомнилась детской книжки «Приключения Незнайки» и его друзей. Есть такой замечательный эпизод. Когда Незнайка, ну это литературный персонаж, понятно, своим друзьям говорит, вернее, даже не своим друзьям, а говорит, ну что я, говорит, буду каждый день раздеваться, ложиться спать, а потом утром вставая, одевая опять штаны, шляпу, лягу-ка я спать в одежде. И вот как раз в эту самую ночь, когда он лег спать в одежде, произошло событие, как другой герой изобрел какой-то пылесос, и этот пылесос собрал всю одежку всех этих гномиков, малышей, в пылеприемник. Один Незнайка оказался одетым. И вот все его стали допрашивать, что ты такой, ты, наверное, наши одежки спрятал. Ну, на самом деле, это, конечно, может быть, пример и не очень удачный. Но вот почему вспомнилось. Ведь есть вещи, которые мы постоянно делаем, не задумываясь, но которые в нашей жизни необходимы. Проснулись, умылись, зубы почистили. Для православного человека, разумеется, помолились. Иногда молитва бывает очень глубокой и проникновенной. Иногда мы понимаем, что это надо. Если что мы начнем день без молитвы, то все пойдет наперекосяк, как у этого Незнайки. Ну, это во-первых. То есть, есть вещи, которые нам по привычке, даже по привычке делать полезно, чем не делать вообще. Можно привыкнуть, конечно, и к таинствам. Не к обрядам, как вот вы говорите, а именно к таинствам. Но это будет, наверное, все-таки немножко неправильно и неверно. Таинство, таинственное соприкосновение с благодатной силой Божией в нашей жизни на самом деле очень многое меняет. Если мы каждый раз идем на исповедь, готовимся к причастию как к великому чуду, как к возможности непосредственно соприкоснуться с Божеством, как к возможности беседовать со своим Спасителем и со всеми благими, вытекающими отсюда результатами и последствиями. Пренебрегать этим, даже если мы это делаем достаточно нередко, часто, наверное, все-таки не бывает, пренебрегать этим не просто нельзя, опасно по той простой причине, что если мы откажемся от того, что нам Бог дает, то можем оказаться в таком положении, когда захотим, а уже не сможем. Так что дай Бог, чтобы наша привычка, хорошая и добрая привычка жить по-христиански, не переросла в равнодушие, во-первых, а во-вторых, не смущала нас, потому что каждый раз, обновляя, если угодно, свою совесть, очищая ее, отряхивая, как вот, не знаю, воробей из лужи вылезет, отряхнется и такой пушистый, чистенький. Вот нам надо на самом деле слезами покаяния омывать свою душу, и чтобы она действительно была перед Богом такой сияющей и чистой, как может быть. Что еще? Наверное, все-таки вот должны быть какие-то определенные цели и ступени. Не просто изо дня в день читать молитвенные правила, но как-то вот входить больше в глубину жизни церковной. Это может быть чтение святоотеческой литературы, это может быть какое-то серьезное изучение богословия, что вам по силам и по времени, это уж тут от вас зависит. Но это обязательно еще и та возможность ближнему своему оказать помощь, услужить в любой форме, какая опять-таки вам доступна, которую от вас Господь ждет безусловно. Дела любви, дела милосердия выше всех молитвословий, молитв. Если человек скажет, нет, я сегодня готовлюсь к причастию, я вот должен прочитать там 4 канона, 3 акафиста, сделать какое-то количество поклонов, мне сегодня не до милосердия. Пусть все те, кто ждет моей помощи, подождут сутки. А человеку сейчас голодно, сейчас холодно, сейчас мы можем ему оказать помощь. Так что вот, окажите помощь ближнему своему. Но самое главное, молитесь Богу, чтобы он нам, и вам, и нам всем, дал возможность увидеть того, кому наша помощь нужна. Наверняка найдется. Спасибо за вопрос.
Спасибо. У нас еще один звонок.
Пожалуйста.
Звонок из Башкирии. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела бы задать такой вопрос. Вот мне 68 лет. Я звоню вам из Башкирии.
Да, мы поняли.
Крестили меня в детстве священника на дому. Это мало в возрасте.
Ну, бывало.
И недавно мне сказали, что это такое крещение недействительно.
А кто вам сказал, если можно узнать?
Это мне сказали один из священнослужителей.
Ну, наверное, не знает, что в годы безбожия бывали ситуации, когда не просто тайком крестили, а так, чтобы вообще никто абсолютно не знал. Нет, это не так. Если крестил вас священник, крестил на дому, и вы ходите в храм, молитесь, исповедуетесь, причащаетесь, то вы полноправная христианка со всеми вытекающими не только последствиями, но и обязанностями. Ну, простите, я перебил, может быть, еще какие-то уточнения. Наверное, уже сбросили. Вы знаете, я, может быть, действительно поспешил отвечать, но тут вопрос такой. Иногда вдруг выдумывают какие-то вещи, которые на самом деле не имеют отношения к православному благочестию никакому. Никакого. Ну, ревность не по разуму. Я не хочу осуждать священнослужителей, которые там что-то сказали. Может быть, просто друг друга не поняли. Они, может быть, я не понял сути, но... Если крещение состоялось, оно действительно, и мы исповедуем едино крещение в оставлении грехов. Есть, кстати сказать, замечательный по поводу этого у Лескова рассказ о некрещенном попе, который стал священником, но которого в детстве крестили ради смертного, вернее, в опасности смерти, вот просто там какая-то бабушка, я уже забыл кто. Ну, был замечательный священник, и никаких, ну, вот так вот, угу, препятствий к его священнослужению не было. Простите.
Еще один вопрос. Прошу разрешить мои сомнения. Для чего нужна церковная иерархия? Ведь она делает одних людей выше, важнее других. А Христос учил, что лучше человеку быть меньше, чем больше других.
Одних выше, других толще. Ну, вы знаете, церковная иерархия основана на тех ясных и прямых словах Господа Иисуса Христа, который поручил своим ученикам, апостолам. И одному из них даже сказал, что он будет камнем, на котором церковь созиждется. Из посланий апостольских. Все это там прописано. Если прочитать хорошо Новый Завет, вот прежде всего Евангелие, затем Деяния и послания апостольские, то этот вопрос сам собой отпадет. Оно необходимо для спасения. Это та Богом установленная иерархия, структура церковная, которая просто, без которой церковь не существует. Поэтому не надо смущаться и не надо слушать всякого рода лжеучителей. Это обычно из среды либо антиклерикальной, либо протестантской, где вот это вот все звучит. Так что ходить в православный храм и молиться, чтобы Господь вразумил. Тем более, что, открывая Слово Божие, мы на этот вопрос находим ясный, убедительный, безусловно авторитетнейший ответ. Сам Господь сказал, ученики его разъяснили. Ну, что же нам против этого выступать-то? Равным выше или ниже, или толще, или тоньше? Да нет, так надо, значит, надо. Все.
У нас еще один звонок.
Пожалуйста.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Николай.
Здравствуйте.
Я сегодня была на празднично-воскресной литургии.
А вы откуда? Звоните.
Так, Пермский край. У нас
хорошо.
Поселок.
Понятно. Ну и?
И вопрос. Когда во время литургии, не во время причастия, а в ходе литургии, батюшка вынес святые дары, я встала на колени в храме. И вот не дойдя, ну, просила так душа. И, не дойдя до дому, после литургии меня судила женщина, которая была в храме. Она сказала, что воскресные дни не встают на колени. Я это знаю, но это была не просто литургия, не просто молитва.
Я понимаю, понимаю.
А это выносили святые дары. У меня так просила душа.
Хорошо, ну
правильно
и...
ли я поступила? Можно это делать или нет?
Если...
Или справа была вот та
женщина? Спасибо.
Ну,
во-первых, осуждать, безусловно, неправильно. То, что она осудила, да еще высказала, ну, даже если человек сделал какую-то ошибку, даже если, то лучше его не осудить, а мягко подправить, а может быть и просто любовью покрыть. Дело в том, что мы очень любим за другими замечать, кто как неправильно сделает что. Кто-то руку положил, понимаете, левую поверх правой, когда подходил причащаться. Ах, какой страшный грех. Хотя вот я, например, нигде не читал, что там нужно именно так руки складывать. Это может быть мое упущение. Что касается земных поклонов во время божественной литургии, вы знаете, есть момент, например, при осуществлении святых даров или непосредственно перед причащением священнослужителей, когда в алтаре, если служится при открытых царских вратах служба, то это видно всему народу Божьему, служащий священник преклоняет колени. Это нормально. Ну, есть традиция даже и в самые великие праздники это совершать. То, что вы поклонились земно во время литургии, ну, оно, может быть, и не совсем по правилам. Но если вы при этом никого не оттолкнули, не распихали всех, чтобы вам дали спокойно сделать земной поклон, то вы греха никакого не совершили. Специально этого делать не надо. Но если вот у вас был такой порыв души, ну, сделали и сделали. Забудьте обиду, которую вам нанесли осуждающие. И если вас это все равно будет смущать, при следующей исповеди скажите: «Батюшка, я вот по ошибке сделала земной поклон во время воскресной литургии перед причастием. Ну уж простите меня ради Христа». Я думаю, он скажет так: «Господь простит, но ничего тут греховного я не вижу». Надеюсь, что мой ответ вас утешил. Спасибо.
Еще один вопрос. Здравствуйте. Не расценивается ли дерзновением, эгоизмом молиться и просить Господа нашего, чтобы Он дал возможность пожить как можно дольше на земле близким, Я молюсь за мою маму, за дедушку. Вопрос возник, так как на все воля Божья. Он сам знает, что нам надо. Простите, и дано вам будет.
Друг за друга молитесь, апостол нам подсказывает. Вот если мы друг за друга молимся, то о чем мы молимся? Господь, забери скорее моих родных, так они мне надоели. Такая, простите меня, дурацкая молитва вряд ли прозвучит из уст нормального православного христианина. Нет, мы просим для них спасения, милости Божией, здравия. Ведь здоровье – это не обязательно, что пожилые люди, ваши родные, дедушка, мама, там еще кто-то вдруг сразу обретут какие-то фантастические второе там, дыхание, третью молодость, что еще бывает, и побегут, там, не знаю, олимпийские рекорды устанавливать. Нет, Господь им даст, скорее всего, возможность переносить те недуги старости, которые так или иначе у каждого пожилого человека постепенно накапливаются, иногда очень жить мешают. Ничего плохого в этом нет. А сколько они проживут, как Господь даст? Бывают ситуации, когда человек годами лежит парализованный, больной, и все равно молимся мы его здравии. Бывают чудеса, что такие люди встают с одра болезни. Он в Евангелии написано, как он долгие-долгие годы парализованный человек был Господом исцелен. Но при этом надо помнить, что когда завершится жизнь человека в руках Божьих, готовиться к этому надо постоянно. Если молиться о здравии, но не молиться о спасении, то будет некий дисбаланс между физическими возможностями и духовной сущностью. То есть надо прежде всего стараться, чтобы ваши родные вот, с Богом общались. Общались в таинствах, общались в святом причастии. Тогда, когда надо, Господь их безболезненно и, может быть, достаточно радостно для них будет и завершение их земной жизни. А если со страхом и ужасом человек ждет конца своего и все силы прикладывает к тому, чтобы жизнь продлить, у нас есть сейчас всякие, на Западе, конечно, у нас вроде бы такого нет, технологии, которые как-то там бывают с помощью каких-то искусственных способов омолаживают или замораживают даже до лучших времен тела этих самых, кто хочет жить подольше. Но это совершенная глупость, потому что от себя не уйдешь, во-первых. Во-вторых, скорее всего, а вдруг холодильник откажет. Вот обидно-то. Так что дай вам Бог, молясь за своих родных, не забывать еще и о таинствах церковных.
Следующий вопрос. Как не осуждать и выполнять заповедь «Не давайте святыне псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Ведь чтобы определить человека как свинью или пса, надо его свиньей или псом осудить.
Ну, вы знаете, на самом деле, наверное, все-таки здесь не столько конкретные люди, которых можно свиньей, собакой назвать и так далее. Лучше этого не делать. Все-таки ситуации, в которых несение Слова Божия в какую-то среду, где активно отвергают и не принимают, будет не на пользу ни тому, кто несет эту святыню псам, ни тем, кто подобно этим псам или подобно четверорогим другим хрюкающим попирает те дары Божии, которые открываются. Вот, в частности, в свое время святейший патриарх наш категорически выступал против того, чтобы священнослужители участвовали во всяких ток-шоу светских, где нужно, где на самом деле просто издевательство над мнением церкви звучит. Это действительно святыню псам. Может быть, сами по себе люди, ходящие на это ток-шоу и даже участвующие в нем, они не такие плохие. Но когда сценарий поганый, то и результат не спасительный, а губительный. Ну вот один из примеров, чего делать нельзя. В быту, наверное, это так, если вдруг возникают досужие разговоры, когда нужно и можно промолчать или перевести разговор на другую тему, а не поддерживать его, чтобы люди не впали в большие грехи. Ну, не знаю, вот такая гипотетическая ситуация где-нибудь в каком-нибудь производстве, ну, в смысле, на работе где-нибудь, начинает в свободную минуту обсуждать и осуждать церковь, какая она плохая, да вот зачем она нужна, или там еще с чем-нибудь сравнивать. Ну, во-первых, участвуйте как? Нет, церковь хорошая, я знаю, я хожу, ну, хожу. Покажи твою веру, отдел твоих. То есть, если человек в коллективе пользуется уважением, его как христианина знают, и знают, что он не подведет, не прогуляет работу, не украдет и так далее, то относиться с уважением будут и к тому, что является источником, причиной, фундаментом его такой праведной жизни, то есть к церкви. Это лучшее доказательство. А если с пеной у рта доказывать истинно православие и при этом сквернословить, воровать и так далее, то дешевая цена такого рода доказателям и доказательствам тоже. Ну, надеюсь, коротко ответил. Спасибо.
Еще один вопрос, еще один звонок.
Пожалуйста.
Звонок из Курска. Здравствуйте. Мы вас слушаем.
Владыка благословит.
Бог благословит Курск.
Здравствуйте.
Слушаю.
Владыка благословит.
Уже благословил. Еще раз благословил.
Я бы хотела узнать. Вот я слышала... Я слышала
смелее.
Учителя в поколении такое, что если человек в жизни не делал ничего доброго, но при смерти он раскаялся искренне во славу Божию, то Господь все равно посылает его в ад, чтобы он мог загладить вину то, что не делал добра. Так ли это? И еще один вопрос. Тоже говорил учитель, он говорил, что если человек богатый и нажил свое состояние, неважно как, праведно, неправедно, он это ему дал Господь, этот дар Божий. И надо его все равно уважать. Объясните, пожалуйста.
Спасибо. Можно сразу вопрос? Учитель – это какой-то конкретный человек или это нечто собирательное? Что за учитель? О каком учителе идет речь?
Да, конкретный человек.
Это кто?
Ну, он в вере учит.
То есть, другими словами, это некто, кто учит вере. Ну, я понимаю, если можно, я тогда немножко предположу, что это все-таки некто, кто не имеет отношения к церкви православной, но пытается учить покаянию. То есть, другими словами, человек, который хочет нечто свое взамен того, чему церковь учит. Но вы знаете, во-первых, я все-таки не стал бы решать за Бога. В каждом индивидуальном случае суд Божий, безусловно, справедлив, но и милосерд. И вот это милосердие Божие, которое нам даже представить трудно, оно, наверное, в каждом отдельном случае учитывает все особенности и возможности данного конкретного человека. Если человек всю жизнь прожил праведником на необитаемом острове и не грешил, потому что там некого было убить, ограбить, обмануть, некому было изменить, не ахти какая заслуга. Если человек по ложному доносу, претерпев такую несправедливую вещь, как обвинение и вынесение приговора за чужой грех, за чужое преступление, оказался в местах заключения и просидел в одиночной камере до самой смерти своей, поэтому ничего не мог сделать хорошего никому, согласитесь, что это совсем другая ситуация. Вот я взял две, как бы, точки отсчета. Так что давайте мы эту страничку перевернем и не будем заморачиваться тем, что нам говорят, не учитывая на самом деле конкретной ситуации. А второе, это у нас половина вопроса.
Про богатого человека.
А, про богатого. Про олигарха, который честным образом заработал миллиарды состояния и дослуживает всяческого уважения. Но вы знаете, я лично... Было несколько у меня встреч с людьми очень богатыми. Ну, я не скажу, что они были в первой десятке этого самого пресловутого списка миллиардеров. Но, во всяком случае, в первой сотне, безусловно. По большей части, это очень милые и симпатичные люди. Я не думаю, что это заведомо те, кто вот как-то вот, ну, убил конкурента. Знаете, как в рассказе о Генри, дороги, которые мы выбираем, там два гангстера, которые вот... Один из них мог спасти другого, но для того, чтобы взял и застрелил. Ему все досталось богатство. Ну вот большинство все-таки это людей, я бы сказал так, за счет своего ума, энергии, какой-то такой вот расторопности, если угодно, вовремя приватизировали то, что могли бы захватить другие, но, что называется, прохлопали ушами. И все-таки великие деньги, огромные средства, которые сосредоточены в руках одного человека, это все-таки что-то подозрительное. Есть какие-то, вероятно, препоны вот, для того, чтобы считать, что там все хорошо абсолютно. Хотя, еще раз повторю, по большей части это люди, которые искренне стараются делать какие-то дела милосердия. И мы знаем, огромные средства жертвуют и на дела милосердия, в том числе на бездомных, на детей, на обездоленных, на строительство приютов, даже храмов и вот так далее. Вот один из таких выдающихся богатых людей построил, например, на свои средства духовную семинарию, причем оснастил ее всем необходимым. Хорошо это или плохо? Так как вот с уважением относиться, конечно, с уважением. И я не думаю, что если человек отягощен был бы какими-то такими страшными грехами, он пошел бы на это. Скорее всего, его бы целью было вот нахапать побольше, жить, проживать, буквально прожигать жизнь. Такие тоже есть, и немало. Поэтому, в общем-то, нужно за таких людей усердно молиться, не предвзято относиться к ним. Раз богатый, значит, заведомо проходимец или мерзавец. Нет, совсем не обязательно. Иногда человек очень бедный, бывает такой, что лучше рядом с ним не находиться. Может совершить какое-нибудь правонарушение, если не преступление. Так что всегда индивидуальный подход. Всегда. Но скажу так. Все-таки среди людей очень обеспеченных соблазнов гораздо больше, чем у простых смертных. Некая корпоративная этика. Но если человек приехал на в какой-нибудь клуб миллиардеров на трамвае, его не поймут. Ну, наверное, так. Но это скорее шутка.
Еще один звонок.
Пожалуйста.
Звонок из Астрахани.
О, как далеко.
Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Астрахань.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот мой сын крещенный, но мы его не причастили. И батюшка сказал, если вы его не причастили, значит, он считается, что не крещенный. Правильно это или неправильно?
Ну, простите меня, все-таки крещенный, и когда его не водят причащать, это ответственность родителей. Таинство крещения не упраздняется, оно все равно есть. Но толку-то от него, если человек получил, если можно так сказать, билет в вечность, а не воспользовался. Ведь таинство крещения открывает перед нами, если так можно сказать, двери Царства Небесного. Но для того, чтобы туда войти, нужно еще потрудиться, в том числе участием в таинствах. Что касается крещенного, но которого не успели причастить, такое тоже бывает, когда крестят младенцев ради смертного случая, а причастить их нет возможности, то таинство, разумеется, действенно, и младенец идет в Царство Небесное по вере совершивших это таинство. А вот если родители не родят о духовном воспитании своего сына, то с них спросится по полной программе. Так что давайте-ка так, браться за ум, самим ходить в храм, подготовиться всем семейством к таинству святого причастия, включая и ребенка, не знаю, сколько ему. Но в любом случае это сделать надо обязательно. И делать это не только потому, что батюшка запугал, сказал, вот недействительно, а потому что без этого просто-напросто пропадем совсем. Никому мы не будем нужны, если не будем стремиться в Царство Небесное. И в земной жизни человеку, который пренебрегает общением с Богом, живется незавидно. Ну, надеюсь, ответил. Спасибо.
Еще один звонок.
Пожалуйста.
Звонок из Орла.
Хорошо.
Да, говорите, пожалуйста.
А вам говорить можно?
Да.
Можно, слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ильич Николай. Скажите, пожалуйста, вот я иду в церковь, я начинаю зевать до слез. Или вот под телевизором вечерней молитвы стою. Так же спать не хочу, но зеваю прям я не знаю.
Ну и суть вопроса.
И что это?
Что такое зевание? Физиологический акт, который связан с недостатком кислорода. Считать ли это грехом, если человек прозевал что-то, то есть пропустил по невниманию, это грех. А если человек просто зевает, иногда бывает непреодолимое чувство. Вот зевнуть человек, сдержаться очень сложно. Ну, наверное, может быть, это действительно связано с тем, что некий недостаток воздуха у вас. Может быть, какие-то сердечные, легочные проблемы. Тут вряд ли. Но приписывать или так, как сказать, переносить это на какую-то почву духовную, ну, вы знаете, считать, что человек зевнул даже во время молитвы, это может быть не очень красиво. Ну, наверное, все-таки грехом это никак не назовешь, тем более страшным. Анализировать, ах, почему я зеваю. А вот если форчику открыла, то зеваю меньше. А если пройти прогуляться перед сном, то, глядишь, молитву прочитаю и ни разу не зевну. Я не знаю. То есть, это всегда индивидуально причина этого физиологического акта. Но она естественна. То есть, тут человек, который вообще никогда в жизни не зевнул, я думаю, что не существует на свете. Ну, вот так. Надеюсь, что вы не обиделись, что я так, может быть, немножко с иронией. Спасибо.
Еще один вопрос. Пожалуйста. С форума. Здравствуйте. Никак не могу понять, почему существует противопоставление между христианством и мусульманством, между православием и католицизмом. Ведь в главном все религии сходятся в том, что нужно жить честно, любить Бога, любить ближнего.
Ну, вы знаете, я не сказал бы, что это самое главное. Самое главное в нашей вере – это то, что мы верим в искупительную жертву единородного Сына Божия, Господа Иисуса Христа, который пришел ради нашего спасения и через свои крестные муки, через свое воскресение зовет и нас туда же. То есть мы искуплены кровью Христовой. Вот это есть то, что действительно отличает нас от, скажем, последователей ислама. Они признают очень многое из того, что признаем мы, скажем, ведя свое родословие от праведного Авраама. Эти монотеистические традиционные религии, они называются авраамическими, они между собой, нет противопоставления. Просто с уважением относясь к Иисусу Христу, последователи ислама не считают его единородным Сыном Божьим. Они считают его одним из пророков. Великим, может быть, пророком, но не Богом. Вот это вот главное, что отличает нас от них. Есть много точек соприкосновения, есть взаимное уважение. В нашей русской традиции не было вражды с исламом именно как с религией. Когда было там татаро-монгольское иго, вначале там и ислама не было, это же потом они приняли. Боролись-то не против нерелигиозных войн, да, они очень часто приносили беду именно нашей вере, потому что разорялись храмы, монастыри. Ну, нельзя сказать, что разорялись храмы, монастыри, а посады, которые были около монастыря, жилье оставляли все подряд, уничтожали и все. Вот, так что противопоставления нет, есть безусловные различия. И относясь с уважением к религиозной традиции и к тому, что они принимают заповеди Божии, заповеди Моисеевы, и уважают Ветхий Завет, может быть, даже уважают и традиции христианские, но не в полноте не исповедуют того спасительного, данного нам Господом и от апостолов, сохраненного до ныне, великого чуда, каковым является вера православная, которой мы с вами принадлежим. Вот и главное отличие. Что касается западных христиан, ну, если это католики, то есть определенного рода догматические разночтения, и которые можно, безусловно, считать даже еретическим заблуждением. Что касается протестантов, то там очень многое. Вот мы сегодня отмечаем, празднуем Матери Божией Владимирской праздник и почитаем ее святые иконы. А некоторые западных христиан, например, о Богородице говорят с неким пренебрежением. Ну, я бы сказал так, звучит Мария, как будто это просто какая-то Мария и непонятно что. А это Пресвятая Богородица для нас, это честнейший херувим и славнейший без сравнения Серафим. Есть отличия? Есть, безусловно. Можно с ними найти общий язык, если не вступать в богословские споры, если они что-то хорошее делают, ну пусть себе делают. А если это идет вразрез не только с нашими традициями, с нашей практикой, то тогда лучше от них держаться подальше. Ну вот, наверное, коротко так.
Угу. Еще один звонок у нас. Слушаем. Звонок из Екатеринбурга. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Владыка, здравствуйте, ведущий.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Я Татьяна из Екатеринбурга.
Здравствуйте, Татьяна из Екатеринбурга.
У меня такой вопрос по Иисусу молитву. Вот, надо ли дома стараться молиться по четкам по времени Иисусовой молитвы? Я вообще молюсь утренней и вечерней. Вечерние молитвы, ну, хожу в храм, причащаюсь.
Вы знаете, я, если можно, перебью. Вот вы сказали, что вы ходите в храм, причащаетесь. Наверняка есть у вас духовный наставник. И вот с тем священником, который вас исповедует, и которому вы, скорее всего, говорили о вашем желании по четкому читать или там Иисусову молитву в каком-то количестве, он, наверное, что-то на этот вопрос ответил. Первый раз, слыша вас сегодня по телефону, я ответ дать такой, какой бы имел право и мог, если бы мы общались с вами хоть какое-то время, я, конечно, не дерзну. По одной простой причине. Это будет подмена серьезного духовного ответа на важный духовный запрос, подмена вот неким таким вот отделаться на любой вопрос, легко отвечу. Нет. Есть вещи, которые кому-то полезны, кому-то нет. Кому-то важно и нужно в определенном количестве читать Иисусову молитву. Но это уже ближе к такому высокому аскетизму, к домашнему монашеству, к тем, кто уже готовится, может быть, и принять оное. Но не всякому. Вот я знаю одну такую благочестивую семью, и там вот две сестрицы новоначальные, они себе поставили за правило по 400 раз читать в день Иисусову молитву. Но когда они спросили у священника благословение на это, а он сказал, что больше 10 раз не читать, то оказалось, что они 5 прочитают, а потом уже и больше не могут. То есть, понимаете, как? Когда человек ради, ну, я бы сказал, современным словом, самопиара, с красивыми четками, с какими-то особенными там количествами фантастическими Иисусовой молитвы. Но будет ли это впрок, я не уверен. А вот если по послушанию, по благословению сделать то, что рекомендует ваш духовный наставник, то будет польза многократно, на два порядка больше, чем было бы. Ну, надеюсь, ответил и не обидел. Спасибо. Еще вопрос?
Еще вопрос.
Успеем.
Почему при слышании хульных слов о церкви, как и о других людях, грех молчать и, может быть, еще молиться, чтобы не соблазниться, или грех уйти молча? Для меня такие ситуации соблазн, так как вера моя шатка. Разве всем во всякой ситуации надо проповедовать словами, высказывать свое несогласие с хулой на Бога и церковь? Как правильно вести себя с теми иноверными, которые предвзято негативно, а то и враждебно относятся к православию? Стоит ли вступать в диалог или пропускать мимо ушей?
Ну, есть прекрасные примеры из жизни древних отцов, когда там один ученик одного великого старца обличил еретика, тот его избил до полусмерти. А когда старец увидел этого еретика или язычника, я уж не помню кого, который что-то там тяжело нес или как тяжело работал, и поприветствовал его как труженика, тот удивился и разъяснилась ситуация, что на самом деле, если с добрым словом мы к любому предвзято относящемуся иноверцу обратимся, если мы выручим человека, который, может быть, верит не по-нашему, но нуждается в помощи, то это будет лучшей формой агитации или даже доказательств истинности веры Христовой, веры православной. А если мы, простите меня за грубое выражение, морду набьем иноверцу за то, что он не христианин, только потому, что он здесь понаехали тут, ну что же мы за христиане? Вот быть всем для всех, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых, как апостол наставляет нас, это ведь на самом деле с добрым словом, с утешением, с примером христианского служения ближнему, к каждому отнестись, кто нуждается в нашей помощи. Тогда будут уважать и нас лично, и нашу веру, которая воспитала такого прекрасного, достойного христианина. Ну что, вот они христиане-то какие, оказывается, помогают, а могли бы. Вот. Ну, что касается компаний, в которых вот такие сомнительные разговоры, мы там немножко уже начали на этот вопрос отвечать, вы знаете, я бы сказал так. Опять-таки, в конкретном месте, да, можно определить, здесь веру надо защищать. А иногда, ну, простите меня, если это, например, пьяная компания, которая говорит обо всем на свете, от политики до, простите меня, какого-нибудь разврата, и тут сюда, и церковь, ну, стоит ли вообще эту тему лучше перевести на что-то нейтральное? То есть всегда надо подходить с умом. Нет единого рецепта на то, чтобы себя правильно проявить в конкретной ситуации. Но если нас спрашивают, а ты небось христианин, вот если мы христиан всех сейчас резать начнем. Да, я христианин. Сложно сказать, есть ли угроза жизни. Но вот находились же люди, которые совсем недавно, в годы безбожных гонений, оставались христианами даже под дулом расстрельного, так сказать, пистолета.
Спасибо вот большое, Владыка. Время нашей передачи
уже
подошло к концу.
Хорошо.
Благословите наших телезрителей.
Храни Господь вас, дорогие друзья. Мне очень радостно сегодня в этот торжественный великий вечер избавление града Москвы от нашествия, которое было, правда, очень давно, в конце 14 века, но избавление, потому что всех людей первопрестольной столицы и окрестности объединило в совместной молитве. Поздравить вас с этим днем, с днем прославления иконы Матери Божией, именуемой Владимирской, одного из самых замечательных праздников в нашей церкви, и пожелать всем вам многих милостей от Пресвятой Богородицы, и храни вас всех, милосердный Господь.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был викарий Московской епархии, епископ Балашихинский Николай. Всего вам доброго и до новых встреч!